В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для людей, у которых есть трудные вопросы о христианстве, вопросы, которые мешают вам уверовать, вопросы, которые вас затрудняют, которые, может быть, подрывают вашу веру. Я здесь для того, чтобы отвечать вот как раз на трудные вопросы. И эти трудные вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их через наш сайт theos.fm, theos.fm. И можно также мне написать напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И добро пожаловать, мы очень рады вашим вопросам всегда. Если вы слушаете нас в повторе, тоже можно воспользоваться тем же адресом asksergeysobachkalist.ru, и этот же вопрос у нас появится в следующий раз, я отвечу на него в следующем эфире. Так, вот у нас есть уже вопросы. Как вы относитесь к утверждению, что экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств? Ой, как к неудачно сформулированному, потому что что значит, как мы определяем утверждение как экстраординарные и какие бы экстраординарные подтверждения нас бы устроили? Обычно говорят, имеется в виду то, что утверждение о воскресении Христа из мертвых, оно экстраординарное. Вот обычно таких вещей не бывает. Это что-то из ряда вон выходящее. Поэтому, чтобы его подтвердить, нужны экстраординарные подтверждения, которых вот, удовлетворительных подтверждений тут атеисты не находят. В чем ошибка такой логики? Уникальные события, они происходят иногда. Мы исходим из того, что они происходят. Я приведу, например, пример. Вот есть такая программа сети, которая занимается поиском сигналов от инопланетян. То есть они обшаривают Вселенную при помощи радиотелескопов, и они пытаются поймать какие-то сигналы, которые свидетельствовали бы о наличии разумной жизни. То есть или которые прямо пытаются инопланетяне с нами связаться, или они там просто занимаются своими делами, а мы их подслушали. И они признают, что они ничего не нашли. Они попутно совершили там некоторые интересные открытия, но никаких следов разумной жизни они не нашли. Вот за все эти десятилетия, пока они этим занимаются. Представьте себе, что в один прекрасный день они нам сообщают: мы точно поймали сигнал от инопланетян. Будет это экстраординарное событие? Ну, конечно, это будет единственное событие на всю историю. Были ли ложные сообщения об инопланетянах? Ну, конечно, у нас там РЕН-ТВ, там инопланетяне вообще кишат и прыгают, там по улице нельзя пройти уже от инопланетян. Там в каждую форточку инопланетяне уже влезли. Но мы понимаем, что все это сказки, мы понимаем, что все это выдумки. Но все-таки, если ученые нам сообщат, мы приняли сигнал от инопланетян, мы им поверим? И вот, если мы им не поверим в любом случае, тогда нужно сворачивать всю программу с самого начала. А если мы все-таки им поверим, то как мы определим, что они нам не врут? Ну вот, вероятно, мы рассмотрим возможные опции. Может это быть сознательная фальсификация с их стороны? Может ли они там решили нас всех обмануть? У них финансирование кончилось, они решили так вот подзаработать. Может ли это быть какая-то галлюцинация, какая-то ошибка? Может ли это быть какая-то фальсификация, которую еще кто-то устроил? Не они, а вот они только обманулись. И вот, когда мы отсеяли все варианты обмана, ну, нам остается признать, да, видимо, они получили сигнал от инопланетян. То есть мы должны рассматривать экстраординарные утверждения, исходя из того, насколько достоверны о них свидетельства. Мы не можем определить вероятность, с которой произойдет то или иное экстраординарное событие. Например, обнаружение инопланетян. Нам нечего об этом сказать. Но мы можем определить вероятность, с которой верны альтернативные объяснения. Ну, например, насколько вероятно, что все члены группы сети врут. Насколько вероятно, что все они стали жертвой галлюцинации и так далее. Вернемся к нашему воскресению Христа из мертвых. Насколько вероятно, что апостолы врут? Насколько вероятно, что апостолы галлюцинируют? Мы не можем определить вероятность самого воскресения, потому что воскресение – это уникальное событие. Мы можем говорить о вероятности только применительно к каким-то повторяющимся событиям. Ну, например, там, вероятность таких-то побочных эффектов от такого-то лекарства, она такая-то. Откуда мы это знаем? Ну, мы это знаем из предыдущего опыта использования лекарства, потому что много людей его уже принимали. Воскресение Христа – уникальное событие. Можем ли мы сказать, что это событие было, насколько вероятно? Но мы не можем определить его вероятность. Но мы можем определить вероятность того, что апостолы все врут или они все галлюцинируют. Мы можем посмотреть на вероятность альтернативного объяснения. И вот если у нас нет удовлетворительного альтернативного объяснения, нам остается признать, что апостолы не врут, и он воскрес. Поэтому я думаю, что этот лозунг там, про экстраординарное событие, он просто не работает вообще и не работает в данном случае. Изначально не было никакого Бога, потом люди сказали, что Бог есть, но так где доказательства? Кто-нибудь задумался над тем, кто создал Бога? Если людей создал Бог, то кто создал Бога? Откуда инфа, что он был вечно? В мире нет ничего вечного. Не кажется ли вам вера, что он был вечно, мягко говоря, непродуктивный? Можно про людей сказать, люди были вечны, их никто не создавал. Ну, я начну с вопроса, кто создал Бога. Бога никто не создавал. Бог обладает самобытием. Он вечен. Он никогда не возникал. Он пребывает всегда. Он является первопричиной всего существующего. Ну вот, все, что мы наблюдаем вокруг себя, включая саму Вселенную, имело начало во времени. Наша Вселенная не вечна. Она обладает случайным или зависимым бытием, как говорят философы. То есть случайно на философском языке это то, чего могло бы не быть. Мое бытие, оно случайно в том плане, что если бы мои родители не встретились, меня бы не было. Бытие, да, и было время, когда меня не было. Бытие Земли, оно случайно в том плане, что Земля не обязана существовать, ее могло бы и не быть, она возникла какое-то время назад. Существование Вселенной тоже случайно в том плане, что Вселенной может и не быть, и было время, когда Вселенной не было. Вселенная начала существовать какое-то время. И вот мы знаем, что у любого события есть причина. Вот мое появление на свет имеет свою причину, брак моих родителей. Там появление звезд имеет причину, это процесс звездообразования. Вселенная тоже нуждается в причине, и эта причина должна быть вечной, потому что, если бы она была не вечной, она бы нуждалась еще раз в причине, и еще раз в причине, и еще раз в причине, и мы бы, в конце концов, неизбежно уперлись в некую первопричину. И вот эта первопричина существования Вселенной – это Бог. Бог вечен. Он никем никогда не был создан, но не нуждается в причине для своего бытия. Все, что мы видим вокруг, это, да, действительно то, что обладает временным, зависимым, случайным бытием. Бог обладает абсолютным независимым бытием. Он не нуждается в причине для того, чтобы существовал. существовать. Поэтому в вечности Бога нас убеждает как философские соображения, Вселенная нуждается в вечной причине, так и библейское откровение, которое говорит о том, что Бог вечен. Что в мире нет ничего вечного, это вы совершенно правы, и вот то, что в мире нет ничего вечного, а всякое временное бытие, оно нуждается в причине, оно нас и возводит к первопричине. А про людей можно сказать, люди были вечны. Но мы знаем точно, что люди не были вечны. Мы знаем точно, что каждый из нас начал существовать какое-то время назад. Поэтому как раз то, что в мире нет ничего вечного, и указывает на то, что все эти невечные примеры бытия должны восходить к какому-то вечному бытию. Это, вы знаете, есть известный пример, который приводит Лейбниц с книгой, которую копирует. Вот у меня там лежит копия книги. Откуда она скопирована? С предыдущей копии. А откуда она скопирована? С предыдущей копии. А это предыдущая откуда? С предыдущей копии. А где они кончаются? Где первая копия? А не было первой копии, просто книга вечно копируется. И мы понимаем, что так не бывает, потому что должна быть некая первая копия книги, что не может быть вечной цепочки причин и следствий. И вот первая причина – это Бог. Существует примерно 200 определений свободы воли, общепринятого определения нет. Ваша формулировка – способность агента быть автором своих решений – вообще не свобода воли и даже не воли. Это прямое, просто свойство агента – генерировать решения, осознавать их своими. То есть это самосознание. Спрашивается, где в вашей версии прячется свобода автора, в чем и не зависит. Понимаете, это не вопрос спора об определениях. Для того, чтобы мы могли с вами поддерживать беседу, я должен обладать способностью обратить внимание на ваши аргументы. Я должен выбрать, рассматривать ваши аргументы, а не в танчики играть. Я должен выбрать вести эту беседу. То есть я должен проявить личную свободную волю, личную агентность, как еще говорят. Если все мои акты мышления и произволения есть результат какого-то сложного, но чисто природного процесса в коре моего головного мозга, как это неизбежно при материализме, то у меня бы не было никакой свободы воли. У меня бы не было свободы обратить внимание на ваши аргументы. Как бы я себя вел, определялось бы какими-то безличными процессами в коре моего головного мозга. Мы не могли бы поддерживать с вами беседу в этом случае. Вадим, что такое смертный грех? От него умирают или это фигура речи? Смертный грех – это грех, который отторгает человека от общения с Богом. То есть в послании апостола Иоанна говорится, что если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти – пусть молится, Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти, есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Общепринято представление о том, что бывают разные грехи, бывает грех, который свидетельствует о том, что человек немощен, человек спотыкается, но при этом он не отворачивается от Бога, при этом он хотел бы быть с Богом. А бывает грех, который совершается, как сказано в Ветхом Завете, дерзкую рукою, то есть такой наглый вызов Богу, наглое нежелание повиноваться его заповедям. Вот грех, который свидетельствует о том, что человек не имеет спасительной веры. Или грех, который убивает благодать Божию в душе человека. У католиков есть четкое даже там разграничение, что, как определяется смертный грех. То есть там грех должен быть серьезным, он должен быть совершен намеренно, он должен касаться серьезного какого-то вопроса. То есть смертный грех – это грех, который знаменует нежелание человека жить с Богом, нежелание человека ходить по Божьим заповедям. Есть грехи, которые не являются смертными, это вот какие-то повседневные такие споткновения, когда человек в принципе желает повиноваться Богу, но он там спотыкается. Знаете, как в вечернем молитвенном правиле «объедохся, опихся и без ума смеяхся». Вот это все, наверное, нехорошо и не надо так делать, но это еще не свидетельствует о том, что человек нагло противостоит Богу, не желает его слушаться. Это проявление человеческой немощи. Смертный грех – это вот такое намеренное отвержение Божьей заповеди. Православные священники всегда одевались так, как сейчас. Более-менее так, но вообще священнические облачения, они восходят к тем священническим облачениям, которые упомянуты в Ветхом Завете. В Ветхом Завете там говорилось о том, что священник, он особым образом облачен, у него особое одеяние должно быть, и вот православные священнослужители, не только православные, они облачаются для совершения богослужения особым образом, следуя этому библейскому примеру. Вера должна делать человека лучше. Почему она не делает лучше христиан? Ну, это очень объемлющее такое утверждение. Вера делает людей лучше. Я знаю людей, жизнь которых изменилась под влиянием их веры, изменилась к лучшему. И даже статистически это, в принципе, видно, потому что проводились исследования. Люди, которые ходят в церковь, то есть не просто декларируют свою веру, а ходят в церковь, они более законопослушные, у них они меньше совершают преступлений намного, они менее склонны к употреблению веществ и так далее. То есть, вообще говоря, разница есть, если речь идет о человеке, который серьезно относится к своей вере и ходит в церковь, по крайней мере. Станислав, в христианстве заложены две ключевые идеологические установки – личная преданность Иисусу, упование на его милость. Те же самые установки присутствуют в идеологии феодализма, в отношениях между сюзереном и его подданными. Совпадение? Не думаю. На самом деле это одна и та же идеология. Иначе говоря, христианство – религиозная форма феодальной идеологии, которая создана специально для того, чтобы завуалированно обосновать нормы общества, основанного на социальной несправедливости, с надеждой на внесудебное помилование. В таком качестве является абсолютным злом. Вообще говоря, отношения доверия и преданности, они существуют очень много где за пределами феодальной системы. Поэтому говорить о том, что христианство привязано к какой-то конкретной социальной структуре, было бы ошибкой. Доверие и преданность, оно существует вот где угодно, совершенно независимо от данной социальной системы. Не говоря уже о том, что, ну, я не буду входить, собственно, в идеологические споры, но доверие, преданность, упование на милость – это что-то, что вообще не зависит от социальной структуры. Это то, что универсально для человеческой жизни вообще. Почему мы должны верить на слово, почему Иисус не явится лично всем, чтобы все могли в Него уверовать? Ну, потому что не сработает. Если бы Иисус явился всем, это бы не значило, что все уверовали. И цель Бога, вообще говоря, в том, чтобы установить с нами отношения, чтобы мы стали его друзьями, чтобы мы стали членами его семьи. Как написано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть вера дает нам возможность стать своими Богу, подружиться с Ним, стать Ему близкими. И для того, чтобы эта возможность у нас была, вера должна быть непринудительной. То есть я могу поверить, могу не поверить, это мой свободный выбор. Я могу быть другом Иисуса, могу не быть, это я решаю сам. Какое-то непосредственное явление, оно бы лишило человека этого выбора, оно бы сделало неизбежным для него то, что он, ему деваться некуда, не мог бы уже отрицать Евангелие. И такое явление, когда узрит его всякое око, это будет уже страшный суд, потому что это будет момент, когда нам будет поздно принимать решение. Это будет момент, когда мы будем застигнуты на том решении, которое мы приняли. Знаете, я вот вспоминаю пример, новость, которую я читал как-то, Парень нашел дорогой, значит, iPhone, какой-то на тот момент, это большой такой предмет роскоши, страшно дорогой. И 2 недели он держал его у себя дома, и потом к нему пришла полиция, его арестовала за кражу. И вот все эти 2 недели он мог покаяться и сказать, что я вот у себя держу чужую дорогую вещь, давайте я, значит, ее просто снесу в полицию или попытаюсь найти хозяина. И вся эта возможность исправиться, вся эта возможность принять решение, что я теперь буду по-другому поступать, я теперь отнесу это все назад, она у него была, пока полиция к нему не пришла. Вот когда ему позвонили в дверь, он уже не мог сказать, что «а я вот собирался уже вот-вот идти». Уже поздно. Вот момент, когда для нас бытие Бога, истинно христианская вера становится непреодолимо очевидной, мы ее уже не можем отрицать, это момент, когда уже поздно. Уже мы не можем пересмотреть ту позицию, которую мы заняли. Уже дверь закрылась, мы оказались внутри или снаружи. Потому что возможность выбирать у нас есть, когда у нас выбор свободен, когда мы можем выбрать так или иначе. То есть я могу сказать, да, сказки все это и жить дальше. Я могу сказать, что я хочу быть другом Иисусу, я хочу жить по Его воле, я хочу Ему повиноваться, я хочу жить, как Он мне скажет. Это наш свободный выбор. И вот такое принудительное просвещение, принудительное явление Иисуса, оно бы лишило нас этой возможности. Не говоря уже о том, что человек все равно мог бы упереться. Только он уперся бы в гораздо худших условиях. Он сказал бы уже некое такое застывшее окончательное «нет». А знаете, как есть знаменитые эти слова в Евангелии, что кто будет хулить Духа Святого, не будет у него прощения вовек. Там речь идет о фарисеях, которые знают все пророчества Священного Писания, они знают, что перед ними Мессия, и они отказываются верить. И вот человек, который оказывается перед лицом истины и отказывается верить, он себя ставит в очень плохое положение, и поэтому Господь к нам приближается очень мягко, очень осторожно. Он дает нам возможность уверовать, но не принуждает нас. Так, когда появилась исповедь, зачем она нужна? Ну, собственно, она у нас появляется уже в Ветхом Завете, где упоминается о том, что люди исповедуют грехи свои перед Богом. Мы читаем у пророк Даниил, который исповедует пред Богом грехи мои, грехи народа моего Израиля. То есть, вообще говоря, исповедание греха – это древнейшая практика, которая восходит еще в глубины Ветхого Завета. И если говорить о практике исповеди именно у священника, то это восходит к словам апостола «признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь». И Христос говорит: «Примите Духа Святого, на ком, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть церковь наделяется правом от имени Христа провозглашать разрешение грехов. И первоначально в раннем, самом-самом раннем христианстве человек исповедовал свои грехи перед общиной. То есть он выходил и говорил: вот там, братья и сестры, я согрешил вот так и так. Но со временем, когда христианство уже распространилось, это стало невозможным, и исповедь стал принимать конкретно священник. Но сама практика исповеди, исповедания грехов, она уже восходит где-то очень, очень так глубоко, есть в глубинах вообще Ветхого Завета. Это, может быть, одна из самых базовых, самых простых таких религиозных практик. Что если одни епископы благословляют одно, а другие прямо противоположное, что же благословил Бог? Ну, вы знаете, Бог дал каждому из нас разум и совесть. И мы не можем просто, знаете, как вам сказать, вот так рабски следовать указаниям других людей. Ну, просто не получится, потому что все дают разные указания. Надо слушать епископов и священников, не в плане слепо повиноваться, а в плане прислушиваться. Что это люди, которые посвятили свою жизнь Богу, это люди, которые грамотные, которые имеют свой опыт, которые могут нам что-то хорошее, доброе посоветовать. Вот послушание – это именно такое прислушивание, вслушивание. Может, другой человек, он что-то мне хорошее и полезное скажет, может, мне его стоит послушаться. Но это не предполагает, что я просто отказываюсь решать за себя лично, я просто, что мне сказали, то и делаю. Так не получится, потому что ты выбираешь, кого будешь слушаться. Это твой выбор, ты за него отвечаешь перед Богом. Поэтому в ситуации, когда у нас разные пастыри говорят совершенно разное в какой-то ситуации, нужно искать воли Божией. Нужно искать воли Божией самому, потому что они могут находиться под давлением, они могут ошибаться и грешить. Разное может быть. Никто нас от нашей личной ответственности принимать решения перед Богом не избавит. Это просто невозможно. Мы обладаем свободой, мы не можем ее просто делегировать кому-то другому. Христиане говорят, что Бог умер на кресте. Как вечный Бог мог умереть на кресте? Не кажется ли вам это абсурдным и нелепым с самого начала? Мы говорим о том, что Бог умер на кресте, важно понять, что мы имеем в виду. Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. Вот это ключевое понятие, две природы во Христе, которое стоит запомнить. Абсолютное большинство недоумений, которые у людей возникают, они разрешаются, когда мы усваиваем это учение, что во Христе две природы. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше: «И Слово стало плотью, обитало с нами». Слово стало плотью, предвечный Сын Божий, который вечно пребывает с Отцом в Троице, принял на Себя человеческую плоть. Не переставая быть Богом, Иисус Христос одновременно Он Бог, и Он человек. И вот как человек Он проживает человеческую жизнь. Как человек Он рождается от девы. Как человек Он трудится и устает. Как человек, наконец, Он умирает на кресте. То есть смерть – это то, что относится к Его человеческой природе. Это важно помнить. Иисус Христос умирает на кресте именно как человек. Но поскольку в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью, мы можем сказать, что Бог умер за нас на кресте. Умер не в своей божественной природе, а в своей человеческой природе. Но вот этот опыт смерти на кресте, его пережила личность, которая также является и Богом. И поэтому мы говорим о том, что Бог умер за нас на кресте. Это не значит, что божественная природа умерла. Нет, божественная природа, она не умерла, она недоступна смерти. Умер человек Иисус Христос, который одновременно является Богом. Вот важно это помнить, что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. Иисус родился от Марии не по божественной, а по человеческой природе. Мария родила человека Иисуса. Но так как этот человек одновременно с момента зачатия является и Богом, мы называем Марию Богородицей. На кресте умер человек Иисус человеческой смертью. Но поскольку Иисус одновременно является и Богом, мы говорим о том, что Бог умер за нас на кресте. Вот это нужно понять. Вы можете с этим соглашаться или не соглашаться, это отдельный вопрос. Но важно усвоить сам этот центральный момент, что Иисус Христос обладает двумя природами. Он и Бог, и человек. И вот как человек, Он переживает и претерпевает все, что свойственно человеку. Как человек Он молится, как человек Он страдает, как человек Он умирает на кресте. И это все относится к Его именно человеческой природе. Так, вот у нас Есть еще вопросы. Каков духовный смысл для человека, находящегося вне стана из-за проказы? Проказа, она символизировала грех, который лишает человека общения с Богом и общения с народом Божиим. Должна ли церковь официально и четко высказываться по всем существенным для общества вопросам, четко занимая одну из сторон, исходя из евангельского учения? Почему она это не делает, высказываясь обтекаемо или игнорируя их? Потому что, вы знаете, не существует любой человеческий конфликт. Это конфликт между двумя группами грешников. Это не значит, что одна группа грешников не может быть относительно права, а другая относительно неправа. Но любой человеческий конфликт – это не конфликт между абсолютным добром и абсолютным злом. Это важно понимать, потому что когда человек объявляет свою сторону конфликта, в который он вовлечен стороной добра, он быстро теряет способность к оценке своих действий. Я и так добро. Я тут мировое добро на ножках. Ну, как меня можно в чем-то обвинить? Как я могу вообще оглядываться на то, что я такое творю, когда я мировое добро? И вот церковь, она должна проповедовать Евангелие, и она должна немножко в стороне находиться, потому что, когда, понимаете, в любом конфликте человек приобретает самоуверенность, и у него теряется критика. Человек перестает соображать, не делаю ли я зло, не гублю ли я свою душу. И человек может быть даже прав в своем конфликте с другими. Может, он вообще там, дело его правое, может быть, но в борьбе за правое дело человек может погубить свою душу. Одно другому не мешает совершенно. Так бывает много раз. Когда человек подвязается за добро и справедливость, но при этом свою душу погубил. Так бывает. И если церковь начнет, ну вот по-разному церковь поступает, но вот церковь, на мой взгляд, не должна благословлять какое-то политическое дело, потому что люди это воспримут, что мы молодцы, нам все можно. Люди и так к этому в высшей степени склонны. А так люди еще хуже скажут, что ну вот, а теперь нас еще и церковь благословила. А теперь мы еще во всем правы, да, если мы там, нам теперь все можно. И человек должен, церковь научает человека, должна научать, по крайней мере, беспокоиться о его личном хождении перед Богом. Потому что люди часто думают, что если они занимают правую в их глазах какую-то общественно-политическую сторону, они уже этим оправданы перед Богом, и они могут творить все, что угодно, потому что они на правильной стороне истории. И это очень часто так происходит. Люди, которые борются за правое дело, они быстро дичают. Ну, мы же за правое дело, нам же можно. И вот поэтому мне как раз не нравится, когда церковь что-то такое благословляет, потому что это помогает людям заблудиться. Михаил, некоторые христиане обвиняют евреев в предательстве и убийстве Бога, почему-то не римлян, которые непосредственно его убили, а ведь Пилат был из всадников, человек жестокий, решительный, смелый, мог спасти нашего Господа. Второй вопрос, почему так совместимо христианство и антисемитизм? Павел всегда старался делать так, чтобы евреев оставили в покое. Значит, относительно обвинения евреев в предательстве и убийстве Бога. Ну, некоторые безграмотные христиане что-то такое говорят. Но это по причине глубокой безграмотности, глубокого непонимания вообще, что такое христианство, что такое служба Страстной Пятницы, например. Потому что для чего нам рассказывается история про народ, который кричит «распни его, нет у нас царя, кроме кесаря», чтобы мы понимали, что это паттерн, который воспроизводится поколение за поколением. Вот если бы сейчас Иисус пришел к современным христианам, как бы вы себя повели? И тут начинаешь понимать, что пришел к своим, свои его не приняли. Это относится ж не только к Ветхому Израилю, это с церковью так. И вся история того, как приходит Мессия и его отвергают, это история, которая воспроизводится в том числе в церкви поколение за поколением. И упрек, который там службы Страстной Пятницы обращают к еврейскому народу, это упрек к церкви. Потому что церковь – это и есть Израиль вот в новозаветном восприятии. И это очень такая, знаете, глубокая вещь, потому что, с одной стороны, Израиль – это народ, у которого есть истинное богопочитание. Если вы хотите знать Бога, Творца неба и земли, во времена Иисуса вы должны искать его в Израиле. Больше никто, нигде нету. С другой стороны, в Израиле и иерархия, и значительная часть народа, они противятся Богу. И вот это двойственное, что это народ Божий, который противится Богу, она потом проявляется в церкви. В этом отношении мы являемся продолжением Израиля. И когда в службах Страстной Пятницы высказываются эти упреки Израилю, это упреки церкви, это упреки нам, это христиане должны прийти в глубокую задумчивость о том, как мы относимся к Иисусу, как мы относимся к Евангелию, а вообще он нам нужен, а может у нас так получилось, что мы наладили церковную жизнь вообще без него, нам неплохо. Если бы он появился, нам бы это не понравилось совсем. То есть те упреки, обвинения, которые есть и в Новом Завете, там, и в церковных службах, это упреки, обвинения в адрес церкви. Это не про то, что когда-то давно были там евреи, вот евреи плохие, мы хорошие, хорошо, что мы не евреи. Это крайне безграмотный взгляд на то, что нам говорит Писание, предание церкви. А так то, что на свете бывают антисемиты и вообще люди, подверженные разным больным фобиям, и бывают люди, которые одновременно при этом они принадлежат к христианской культуре. Человек может рвать на себе рубаху, там я православный, знаете, как у Бродского есть стишок. Ходит некто православный, говорит, теперь я главный. У меня в душе жар птица и тоска по государю, дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Но бывает, когда человек не понял христианство, не хочет его понимать, и для него православие – это просто такая вот часть национальной идентификации. Но это не христианство его таким сделало. Это человек, у которого есть уже какие-то ксенофобские такие проблемы в его жизни. Он их пытается оправдывать, он их пытается как-то излагать на языке христианской веры. Но это не результат христианской веры как таковой. Замер. Если Бог наслал великий поток на своих творений, желая очистить мир, доказывает ли это его безразличие и безжалостность? Бог наслал потоп, Бог противостоит злу, Бог спасает свой мир от зла. И в частности, одна из спасательных операций – это потоп. Потому что Бог пресекает возрастание своих творений во зле так, как это необходимо. Вот в этом смысл потопа. Что Бог противостоит злу, которое творят сотворенные им существа, люди в частности. И одно из средств, которым он это делает, это в частности потоп. Вот суды Божии, которыми Бог сдерживает зло, это вот в частности потоп. Для чего в Новом Завете 15 раз сказано, но Бог воскресил его из мертвых? А Михаил спрашивает, ну вот это центральное возвещение апостолов для них абсолютно... Вот центром, с чем они выходят на проповедь, является то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Поэтому там это послание, которое абсолютно в центре всего, то есть на нем строится христианская надежда, христианская этика, то, как христиане должны себя вести и так далее. Бог дал злодеям замучить праведного человека только для того, чтобы дать себе право прощать своих рабов. В чем смысл? Значит, то есть в чем смысл искупительного служения Иисуса ради прощения наших грехов? Дело в том, что прощение может означать две вещи. Мы можем иметь в виду две вещи, когда мы говорим о прощении. Есть прощение как некий личный такой акт. Допустим, воры обворовали вашу квартиру, и вы их великодушно простили, как частное лицо, которое пострадало от действий этих воров. Теперь представьте себе, что вы не частное лицо, вас никто не обворовывал, вы судья. По уголовным делам вы сидите за столом, значит, судья, у вас там молоток, все дела, и к вам приводят этих преступников, которые обокрали квартиры, вам, значит, материалы следствия у вас на столе, вот они там систематически обкрадывают квартиры мирных граждан, вот они такие разбойники. И вот если вы скажете: «Да я вас прощаю, у меня хорошее настроение сегодня, мне весь мир хочется обнять, идите себе, ребята, гуляйте», то вы совершите преступление, вы будете коррумпированным судьей, вы поступите неправосудно. Вот, сейчас по новостям ходит, вот один государственный деятель, пользуясь своей властью, помиловал своего сына, которого обвиняют в преступлениях. Ну и все там кричат на него, что коррупция, там безобразие, значит, что ж, ты, значит, своих отмазываешь. И действительно, это проблема, когда ты государственный деятель, когда ты судья, когда ты должен совершать правосудие, когда ты должен поддерживать закон. И перед тобой оказывается человек, обвиняемый в преступлении, ты не можешь просто сказать: «А, я прощаю, иди спокойно». Потому что на тебе лежит миссия поддерживать правосудие и порядок. И вот Бог, Он судья. Бог судит вселенную по правде, народы по истине своей. Бог восстанавливает справедливость. Поэтому просто взять и сказать: «Да ладно, там, пошел отсюда, я сам тут хозяин, я могу тебя отпустить». Это невозможно так сделать. Я понимаю, что есть, например, другое представление о Боге. В исламе там Бог, он абсолютно самовластен. Ему ничто не мешает покарать праведника или оправдать виновного. Ну, другое дело, что он, значит, этого не сделает, говорится, что... Но он волен сделать так. Имеет полное право. Он абсолютный такой вот, абсолютно произвольно может поступать. Он полный такой неограниченный владыка. В христианстве Бог заботится о творении, поэтому Бог всегда поступает справедливо, Бог всегда поступает правосудно. Бог не может поступить неправосудно. Это противно самой его природе. И вот поэтому мы не можем рассчитывать на то, что Бог вынесет неправосудный приговор. Если мы грешники, то мы должны быть осуждены как грешники. Но Бог действует по-другому. Он приходит на землю в лице Иисуса Христа. И Христос умирает за наши грехи, Он занимает наше место. Вот поэтому мы прощены, поэтому у нас амнистия вышла. Знаете, есть история, иллюстрация, которая помогает это понять. В XIX веке на Кавказе служил один офицер, он ее, значит, от него она исходит. В какой-то горной деревне случился голод, и люди ели очень скудно. И кто-то начал красть пищу из общих запасов. Князь объявил, что всякий, кто будет пойман на краже, он получит 50 плетей. Вор попался, и это оказалась престарелая мать князя. Ну, и было понятно, что если князь сказал бы, что... Ну, знаете, ребята, вот кто бы другой попался, он бы получил бы по полной. А Нет, матушку-то я свою не могу отправить под плети. Ну, это был бы последний его день как князя, потому что кто бы стал его вообще слушать? И он нашел выход. Он сказал, да, вот она виновата, она согрешила, она должна получить свои 50 плетей, но я, как сын, я могу ее закрыть своим телом. Ну и в итоге, значит, он ее закрыл своим телом, все, значит, плети эти пришлись по нему, и таким образом он сохранил свое слово, он поступил справедливо, он поступил, как обещал, при этом он избавил от наказания свою мать. То есть, когда речь идет именно о судебном прощении, о прощении, которое дает Бог, как судья, мы нуждаемся в искуплении, и Бог его предоставляет. Мы обретаем полное прощение, когда мы возлагаем нашу надежду на Иисуса Христа. Он полностью искупил наши грехи. Когда мы приходим к Нему с покаянием и верой, мы прощены. Где в Библии написано, чтобы праздновали Рождество? Нигде не написано. Прямо там. Всего ради празднуйте Рождество, в роды ваши. Однако, мы читаем в Евангелии, что ангел, например, возвещает пастухам, «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Иисус Христос». А вот эту великую радость, которую возвещает нам ангел, мы, собственно, и празднуем. Ну и было бы довольно странно, у нас есть царь, и мы игнорируем его день рождения. Нам это как-то совершенно не важно. Во многих монархических государствах есть такой праздник, там день рождения там, царя. День рождения короля есть, например, в Англии, вполне себе праздник. И люди, желая выразить свою преданность монархии, свою преданность государю, они торжественно, радостно празднуют его день рождения. И вот для нас было бы очень странно, если бы мы не праздновали день рождения нашего Господа. Так что вот в Библии, ну, в Библии написано, вот вам великая радость. И естественно, что мы эту великую радость празднуем. Но я вижу, что время этого эфира уже подошло к концу. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора из эфира уходить. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.